Вы знаете, один из вопросов, который постоянно, почти постоянно задают. Вот так встречаешься с аудиторией, большой или малой. По телевизору. Знаете такое? Телевизор. Знаете, да? Вот я тоже слышал об этом, да. Так. И всюду один и тот же вопрос. Что нам делать с молодежью? Маленьких детей мы вводим за ручку в храм. Но они так более-менее, так сказать, стоят. Достигают какого-то возраста, 12, 13, 14 лет. Где они? Почти никого нет. И посмотрите, что с ними происходит. Какие только вещи бывают. Что? Ну и начинают расписывать, да, что, чем увлекается современная молодежь, что они делают, к чему стремятся и так далее. Вопрос. Скажите, пожалуйста, что сделать, чтобы исправить ситуацию? Вот, мне кажется, на этот вопрос лучше всего сегодня нам и поговорить. Сейчас я вам все расскажу. Вы сразу все узнаете, и все, и уж ваша молодежь будет на небесах. Оказывается, какой же ответ? Ответ такого рода. Знаете, помню, я себя помню, совсем недавно я был совсем маленьким. Совсем помню, прекрасно, ну, совсем недавно, если не верите, ну, совсем недавно, лет 70 с лишним. Это совсем небольшой срок. Так, и я не давал своей маме покоя, никакого покоя. Откуда я? Она долго увиливала от меня, но не на того нарвалась. Я требовал ответа. И, наконец, когда она увидела, что уже я не отступен, то сказала: «Да я купила тебя на базаре». А, вот, оказывается. И я успокоился. Ответ получил. К чему я это говорю? Вот мы, часто взрослые, удивляемся, обижаемся, недоумеваем, огорчаемся, когда смотрим на то, как наши молодые люди ведут себя, чем увлекаются, что читают, что смотрят, интересуются. А вопрос-то какого рода? А можем ли мы ответить этим нашим маленьким и побольше на вопросы? Вы вот все твердите мне, мама или папа, что Бог – Бог. А мне сказали в школе – его нет. Бога совсем и нет. Нам сказала учительница, она очень интересно преподает. И рассказала, что все это выдумки и больше ничего. Выдумки для того, чтобы людей держать в повиновении. И все. Вот, мама, что? А ты говоришь, Бог есть. Так, мама, что ты скажешь? Скажешь, что есть? Ну, понятно, маме положено так говорить. А как же ответить ему, почему вы считаете, что Бог есть? На каком основании? У вас что, какие-то есть доказательства? Какие-то аргументы? Я чувствую. Ну, насчет чувств не будем говорить. Мы многое такое чувствуем, о чем никому и не скажем даже. А что мы можем ответить ребенку? Вот беда, оказывается, в чем. Мы все говорим: молодежь, молодежь, молодежь. А сами только подчас даже насильно вводим в храм, насильно, так сказать, причащаться и так далее. Ну, пока он ничего не понимает, Господи, все равно. А потом чуть-чуть подрос, и нет его. Кто виноват? Мы. Мы. Мы хотим, ничего не делая. В каком смысле ничего не делая? Точно. Нет, мы одеваем, обуваем, кормим, да, ругаем и так далее. Хотим, ничего не зная. И не желая даже знать. Действительно, верю в Бога. А почему? Верим во Христа. Кто это такой? Зачем он нужен? Зачем это нужно было Христу-то, это Богу воплощаться, приходить, что Бог не мог и так, что ли, простить? Разве он не прощал кающихся людей? Почитайте Библию, еще как прощал. Посмотрите, Давид, чего там делал? Простил? Прощает Бог? Да. Зачем? И опять папа, мама. А церковь это? Ну, придумали еще в церковь. Зачем ходить? Мне Бог внутри у меня, в душе есть. Что мне с этим храмом делать? Зачем это нужно? Да еще чего-то причащаться придумали. Вы слышите? Оказывается, вот эта проблема, которая сейчас буквально беспокоит множество действительно искренних и верующих родителей, которые действительно не знают, что делать, оказывается, мы хотим чего? Плодов, но сами подчас палец о палец не ударим для того, чтобы получить их. Нужно, оказывается, что? Кто сможет научить играть на скрипке, сам не зная, как и смычок даже взять в руки? Абсурд будет. Так и в области религии то же самое. Всегда, с самого начала, сам Христос даже сказал, идя научите, проповедуйте. Апостол Павел пишет даже так. Я никого не крестил, слава Богу. Слышите, апостол? Ну, перечисли там двух-трех. Слава Богу, что я никого и не крестил даже. Ибо моя задача моя не крестить, а благовествовать. Какое огромное значение имеет что? Передать, отсюда священное предание, передать не просто учение, не просто Евангелие как таковое, а передать уже таким образом, чтобы все увидели, что это обоснованно, да, что что Бог – это действительно существует, и что христианство – это поистине религия, данная от Бога, а не придуманная какими-то еще одними людьми, которых религии много, уже много на земле есть. Вот вопросы, на который каждый родитель, христианин, если он христианин, обязан отвечать своим детям. А то мы считаем обязанность только кормить, поить, одевать, водить в школу. Да это же все равно человек умрет. А здесь что? Речь касается вечности, касается жизни, а не чего-нибудь, вечной жизни. И вдруг мы смотрим телевизоры, занимаются всякими баснями, а то, что совершенно необходимо нам самим понять, а почему я верю в Бога, какие основания я могу предложить для этого. Вот так. Это, по-моему, один из таких вопросов, который сейчас мучает массу людей, слава Богу, еще у нас на Руси. На Западе уже не мучает, не беспокойтесь. Там уже ничего не нужно. Там все, ну, может, если будет время, поговорим, но скажу, что в протестантизме, например, верующему прощаются все грехи, прошлые, настоящие и будущие. Бурные овации должны быть. Слышите, как здорово? Верующему все. Поэтому уже нам ничего не надо делать. Я верю, и все в порядке. Какой ужас! Всю историю человечества знало, что надо что-то делать. Надо что-то делать от себя, а не просто я поверил. А апостол даже предупреждает и говорит, и бесы веруют. Вы знаете, вот чуть-чуть не соглашусь с апостолом, только никому не говорите. Они не веруют, они знают. И бесы знают, что есть Бог, и остаются бесами. Вот ужас-то какой! Но это же вопрос, который действительно требует особого рассмотрения, особого внимания. Ну вот давайте теперь, может быть, попытаемся поговорить относительно веры в Бога. Вы знаете, что вот мне бы не хотелось отвлекаться в стороны. А какие стороны? Которые в духовной школе занимают огромное количество времени. То есть это так называемые доказательства бытия Божия. Каких тут много этих доказательств. Там, ну, начиная телеологическое, космологическое, онтологическое, нравственное, психологическое, историческое. Вы знаете, ну, это, конечно, не доказательства, а аргументы. в таких сферах требуются аргументы, конечно. Доказательства – это же не математика. Это в математике только. Так вот, я бы хотел обратить внимание вот на что. На один важный момент, который всем нам может пригодиться, ну, если хотите, в обсуждении этого вопроса, а то, может быть, даже и в дискуссиях относительно бытия Бога. А именно следующее. Все мы, наверное, знаем, прекрасно знаем, например, такие, ну, такой, например, факт. Но разве не понятно, разве мы не видим, и разве все человечество не знает, что Солнце вокруг Земли вращается? Да и в самих календарях написано «восход Солнца». А какой там Коперник придумал, оказывается, Земля вокруг Солнца. Это что за абсурд? Я о чем говорю? А если мы коснемся, например, теории относительности, когда говорят, что время, оказывается, может течь по-разному. Или говорят, какая-нибудь там квантовая механика, там вообще сумасшедшая идея. Я о чем хочу сказать. Каждый, кто предлагает что-то принципиально новое по сравнению с тем, что является для всех очевидностью и убеждением, он должен представить доказательства, почему он отвергает это и утверждает другое. Итак, если мы обратимся к истории, оказывается, все человечество, вы слышите? Все, стопроцентное, всегда верило, что есть Бог. Всегда. Я помню, ну, у нас в Советском Союзе атеизм же был единственное научное мировоззрение. Так, я помню, очень интересовался этим вопросом, поскольку мне преподавать надо было. Ну, и в частности, однажды в магазине встретил книгу о том, что проведено исследование религиозности народов мира. И даже в нашей книжонке атеистической оказалось, все веруют. За ничтожным числом. Причем неверующих очень, очень небольшой процент. Даже сейчас по статистике, ну, вы понимаете, абсолютно точно сказать нельзя, но в данном случае достаточно. Ну, говорят так образно, 7 из 10 человек верят в Бога. К чему я говорю все это? Итак. Всегда человечество было убеждено. Сейчас не говорим, почему, как. И вдруг говорят, нет Бога. Первый вопрос какой? Кто должен отвечать? Не почему вы веруете в Бога, и я должен отвечать. А вы почему отрицаете? На каком основании? Всеобщее убеждение. На каком основании вы говорите, что Земля вокруг Солнца вращается, когда я вижу ежедневно? Кто должен первый дать ответ? В данном случае – атеизм. Вопрос самый серьезный, и он очень важный. Действительно, какие же, есть ли и какие аргументы, на основании которых можно говорить, Бога нет. И вот я вам скажу об одном из лукавых деяний, об одном из обманов, прямым обманом. Но это сделали умные люди, конечно. Когда вдруг придумали наука против религии. Религия и наука. Совсем проблема не в религии и науке, а прежде всего в проблеме атеизм и наука. Вы отрицаете? Почему? Мы потом ответим, почему мы верим. Но вы отрицаете всеобщее убеждение и скажите, вот вы все заблуждались. И все эти ваши ученые, которые верили, они ничего, оказывается, не понимают. Я пропагандист атеизма. Я лучше знаю, чем всякие там ученые, которые верили в Бога. Но это вопрос другой. Они должны ответить. Самое, как вы знаете, основное, что имело место в пропаганде в Советском Союзе и до сих пор, конечно, наука. Что наука? Что наука может сказать о Боге? Наука говорит, что постигаемый человеком мир практически бесконечен. И вширь, и вглубь, и в пространстве, и во времени. Но это говорит только о материальной стороне. А если вы возьмете о состоянии сознания человека, о его биологии, о свойстве живого тела, о духа человека, наука прямо говорит, это абсолютно точное, а не что-нибудь, что все наши познания человеческие во всей своей совокупности, в любой исторический момент, не только сейчас, но и в какой угодно перспективе, будет ничто иное, как капля воды в океане непознанного. Вывод совершенно элементарный. Значит, наука, что может сказать о Боге, есть он или нет? Самое большее, что может сказать – я не знаю. Почему? Я взял каплю и все. Как приходится приводить пример. Я взял, зачерпнул из океана кружечку водички. И даже рыбешки нет. А говорят, киты водятся там. Правда, умный был бы, сказал. Ура! Никаких китов не водится. Я сам зачерпнул целую кружку воды. Это очень важное положение. Что наука, в принципе, а не как-нибудь, никогда не может сказать, что Бога нет. В лучшем случае, в самом лучшем, я не знаю. Потому что я знаю только одну каплю. Первый и главный тезис, на котором основывается атеизм, первый – наука против религии, оказывается – не просто вздор, а обман. Обман. И когда начинают приводить там различные какие-то факты, то когда их стоит только разобрать, чтобы убедиться, ничего подобного. Нет, вы слышите, какой обман устроили и скольких людей таким образом они соблазнили. Нет проблемы религия и науки, а есть проблема – атеизм и наука. И вот с точки зрения науки атеизм не имеет под собой никаких оснований. Ну, иногда приводит – вот эволюция. Эволюция. Посмотрите, мир развивается. Так? Сам развивается. Откуда это взяли? Да, мы видим многообразие мира. Видим. Видим на самых элементарных там уровнях где-то происхождение, изменение наследственности видов. Но суть-то какова? Один из важнейших вопросов, который приходится ставить к этому. Ну, я не знаю, на биологическом языке, наверное, это будет трудновато. Переведу на простой язык. Все попытки найти закон, по которому материя, вот эта неживая материя, могла бы породить жизнь, окончились полной неудачей. Все попытки сейчас синтезировать уже вот эту органику, как говорят, абиогенную органику, вот эти совокупность молекул, все они доходят до такого предела и дальше не с места. Создать вот эти органическую структуру, которая могла бы быть названа жизнью, то есть воспроизводить сама себя, давать потомство, иметь наследственность, так? Нет. Обращаю внимание, оказывается, наука не знает такого закона, просто не знает, нет, по которому неорганическая материя могла бы произвести жизнь. Нет такого закона. Вот закон тяготения есть, и мы все знаем. А где закон этот? Нет его. Вопрос. А почему тогда утверждаете? Более того, как же, где более естественно, что более естественно допустить, что является вот следствием разума или неизвестно чего, какой стихии, вот то потрясающее многообразие мира, закономерность, особенно живых существ, это же просто невероятное, какое многообразие, так? Потрясающее сложное устройство живой клетки и так далее. Что более вероятно, что это произошло из случайного сцепления каких-то атомов и молекул, или этим руководит разум? Как-то прочитал рассказик, мальчишка пришел из школы, и отцу заявляет: папа, нам сказали, что Бога нет. И что, а как же, он говорит, как же мир произошел? Произошел вот случайно миллиарды лет, и вот все появилось. Папа промолчал, а утром пораньше встал и во дворике нарисовал разные фигуры. Круги, треугольники, квадраты, рисунки. Утром мальчишка встает, потом прибегает: папа, смотри, кто-то нарисовал у нас, что во дворе. Говорит: нет, сынок, что ты? Это все само собой произошло. Да, но для ребенка это уже, конечно, он немножко сразу задумался. Действительно, оказывается, первое очень важное в наших дискуссиях, которые пригодятся, причем на любом научном уровне, мы можем говорить, нет закона, не существует. Науке неизвестно никакого закона, по которому бы неживая вот материя это могла породить жизнь. А уж что дальше, я вам скажу, еще более поразительные вещи есть. Просто все виды настолько устойчивы, что даже когда пытаются их смешать, ничего не получается. Но самое главное – если бы эволюция – это действительно был закон природы, то мы бы вот сейчас, а не когда-нибудь, там миллионы лет назад, когда нас туда посылают, сейчас бы видели все до одной ступеньки этой эволюции. Сейчас бы видели, как коза в корову превращается, и что между козой и коровой, какие там переходные виды. Как это человек из какого-нибудь орангутанга там, или шимпанзе, как постепенно появляется? Где же все это? Если это закон, все это должно быть в любой момент. А что ж такое? Закон сработал когда-то, неизвестно когда. Произошли все эти виды, все многообразие, а и все. А почему же дальше не работает? Это один из серьезнейших вопросов, который мы можем поставить к тем, кто основывается вот на таких элементарных вещах. Вы понимаете, вот эти два соображения, они же очень сильны. Но вы представьте себе, Весь цивилизованный мир, вся образовательная машина всего цивилизованного мира, Европы, Америки, России, все твердят об одном – эволюция, эволюция, эволюция. Где, покажите? И нас отсылают на миллионы лет. Вот посмотрите, вот нашли вот такие-то формы переходные. Ну, хорошо, спасибо, спасибо, что нашли. Покажите сейчас. Нет его. Никаких. Мы ничего не видим, никаких процессов. Я обращаю внимание на это, поскольку это в школах до сих пор все это вбивают в головы. Но главное – это что? Что за этим скрывается? Нет вы никакого высшего разума. А все само собою произошло. А что говорят ученые? Вот, например, лауреат Нобелевской премии, знаете, Крик, прямо черным по белому говорит, нет никакой вероятности, самопроизвольного возникновения жизни из химических элементов Земли. Я вам цитирую точно. Никакой вероятности самопроизвольного возникновения жизни из этих элементов, которые мы все имеем. Более того, как-то я помню вопрос философии, читаю, ну, некоторые все-таки решили, ну, любят читать люди, какова вероятность возникновения ДНК? ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота, которая является основной составляющей живой клетки, которая несет в себе всю совокупность информации. Так, какова же вероятность? Уж не знаю, каким образом считали, но в вопросах философии написано 10 в минус 80 тысяч и что-то там. То есть, ну, фантастика. Вверху единица, а внизу 80 тысяч нулей. Действительно, Крик правильно сказал. Крик. Никакой вероятности нет самопроизвольного возникновения жизни. Ну и вообще-то, теперь мы должны просто подумать. Я не хочу еще приводить вам другие факты. Их много, очень, очень интересные. Есть интересные. Мог бы зачитать вам. Ну, зачитаю одного. Одного зачитаю. И выписал же я, видите, я шпаргалки с собой беру. Хотя студентам никаких шпаргалок. Все наизусть. Такой есть Ральф Эстлинг, пишет. Абсолютно во всем, начиная от постоянных, определяющих гравитационные, электромагнитные, сильные и слабые ядерные взаимодействия, и вплоть до основных биологических предпосылок, мы обнаруживаем, что космос в целом, наше Солнце в частности, и в особенности Земля, настолько точно подогнаны к нам, что неизбежно напрашивается вопрос, а не Бог ли или кто-то еще с аналогичным именем создал все это, прежде всего имея в виду нас. Эти данные – это слишком много для совпадения, даже для чуда, чтобы назвать это чистой случайностью. Вы знаете, по существу, я вам скажу так, верующие люди должны, я не знаю, какой зеленой завистью завидовать атеистам. Именно в каком смысле? Их вере. У нас-то просто Бог – это высший разум. И, естественно, разум и порождает разумность, целесообразность, закономерность. Все понятно. Вы же смотрите, что разум сейчас создает. А вот никакого разума, мертвая материя, через какое-то случайное сцепление атом-молекул вдруг произвела такой потрясающий, многообразный, прекрасный мир. Вот это можно только завидовать. Можно позавидовать такой вере. Без разума произошла такая разумность. Почему же Бог есть? Шесть скажет, ну ладно, скажите, а вы-то, у вас-то какие основания верить в Бога? В конце концов, когда есть нет никаких оснований у атеизма, просто их нет. Вы слышите, я еще раз подчеркиваю, нет никаких оснований, кроме желания, чтобы не было Бога. Так? Ну, а какие мы можем привести основания? Почему все-таки человечество всегда верило, и до сих пор еще, до сих пор 7 из 10, образно говорят, говоря, верят в Бога? Почему люди верили? Есть, конечно, несколько очень серьезных оснований. Главное из них, главное, которое действительно коренится в душе человека, коренится, это то, что мы действительно переживаем Бога в нашей жизни. Причем это переживание зависит от степени, подумайте, чего только, от степени духовного и нравственного развития людей. От этого момента зависит. Все человечество всегда чувствовало и верило, и переживало. Причем не просто верило и переживало, а посмотрите, сколько религиозных фактов, потрясающих религиозных фактов, которые свидетельствуют о том, что помимо этой нашей земной действительности, действительно есть иной мир. Иной мир. И этот иной мир не где-нибудь находится, а в человеке самом даже. Этот иной мир в человеке называется душой, которая, оказывается, эта душа, способна не только переживать Бога, но более того, оказывается, она может существовать, даже существовать по смерти тела. И вот здесь мы сталкиваемся, я бы сказал, ну, замечательным фактом, о которых, ну вот, пока был советский атеизм, и об этом не писали, оказывается, огромное количество фактов, которые свидетельствуют о том, что действительно душа или личность человека – неуничтожима. Она не прекращает своей жизни по смерти тела. Более того, переживает, причем переживает не что-нибудь, а переживает свои поступки, как положительные, так и отрицательные или греховные. Что, оказывается, со смертью тела не оканчивается жизнь «я», моего «я», а продолжается, но продолжается в совершенно других условиях и с другим самоощущением, пониманием и, более того, соприкасается с тем высшим, кто именуется Богом. Я о чем хочу сказать? Огромное количество фактов, не что-нибудь, о том, что душа у человека есть, о том, что она переживает и чувствует, и когда он еще жив, и уж тем более, когда кончается его тело. Огромное количество. Сейчас появилось немало литературы, которая сообщает об этом. Эта литература прям буквально подтверждает фактами, а не чем-нибудь. А вся наука строится в конечном счете на фактах. Речь идет о чем? О тех людях, которых, ну, что называется, воскрешают, знаете, вот, когда человек впадает, уже все, кажется, клиническая смерть, и потом все-таки возвращает к жизни. Такой литературы много, причем это не фантастическая литература, а пишут люди, хирурги, врачи, которым эти возвращенные к жизни люди говорят, прямо говорят о том, что они переживали. У многих ничего нет. Другие молчат, не хотят говорить. Третьи рассказывают. И вот то, что даже это небольшой процент, который рассказывает, он уже просто поражает. Меня вот особенно поразила книжка Роулинга «За порогом смерти». Это хирурга. А знаете, чем поразила? Вот была книга Моуди «Жизнь после жизни». И там эти возвращенные к жизни люди описывали только свет и радость, и все. И как-то это немножко странно. А вот Роулингс пишет о тех переживаниях, которыми делились люди, которых спасли уже от самоубийства. То есть, кажется, кончили все. И они описывают, какие страдания там они переживали. Именно за это. За это. И он приводит... Это, возьмите, можете почитать, эта книга «За порогом смерти» Роулингс. Да. Он там сообщает много фактов подобного рода. Но это для нас сейчас как что-то новое. На самом деле, еще дореволюционной сколько литературы было, в котором есть эти сообщения. Вот приходится неоднократно, даже мне на лекциях, сообщать о том, что вот здесь, в посаде, рядом со мной, где я живу, жил человек такой очень простецкий, самый простой, да. И он рассказал, что с ним было в юности. А он родился, где-то, может быть, даже в 19 веке или в начале 20 века. Но одним словом, он тяжело заболел. Температура за 40. Попал в больницу. И вот однажды он говорит: я вдруг вижу себя, что я стою посреди палаты, нахожусь, а мое тело лежит на постели. Я вспомнил о своих друзьях, было 1 мая, говорит, оказался тут же рядом с ними. Они выпивают, как положено, но при этом еще ведут речи, неподобающие в политическом отношении. А это уже советское время было. Я попытался с ними как-то заговорить, но ноль внимания ко мне. То же самое произошло у него. Он вспомнил о своей девушке знакомой. Увидел ее, она сидит на лавочке с каким-то тоже молодым человеком. Попытался с ней тоже. Ничего не получил. Потом вспомнил. Я же в больнице. Это он мне оставил записку, вы знаете? Записку оставил мне. В больнице. Тут же он увидел себя в больнице, в палате. Я лежу, говорит, там. Около меня стоит врач и две, еще тогда говорили, сестры милосердия. И слышу, врач говорит, он мертв, прошу отнести его в мертвецкую. Тогда еще мертвецкое было, не морг. И вот здесь, говорит, раз я слышу крик, он жив. Да, я открываю глаза, вижу, действительно, врач, эти сестры милосердия. Температура у меня, все, в этот день уже никакой температуры. На следующий день меня выписывают. Я потом выхожу на работу. Подхожу к этим друзьям и начинаем говорить. Что же это вы такие речи-то ведете? Они: ты откуда знаешь? Смотрят друг на друга, кто выдал. Никто не выдавал. Этой девушке тоже сказал. Она скраснела, бедная, смутилась. Вы слышите, что это такое? Труп, который лежал на кровати, он мог, что ли, слышать все это или видеть? Причем он написал детали, где они были, указал место тут, в посаде, в какой, в роще, где они там выпивали, сидели и говорили. Вы знаете, таких фактов огромное количество. И поэтому, если наука хочет быть наукой, то она должна принять их и исследовать должным образом, а не отрицать. Этот факт существования, посмертного существования личности, это, конечно, бесспорный, потому что огромное количество других вещей, которые являются, эти усопшие являются людям, точно говорят им, указывают даже вот, куда идти, куда не идти, предупреждают от чего-то, предсказывают события даже. Ну что вы? Религия основывается на фактах. А отрицание на чем? Только на отрицании всего этого. Достойно ли это? Итак, мы верим в Бога, во-первых, потому, что каждый человек и множество людей имели действительно поразительный религиозный опыт переживания Бога. Именно Бога, а не каких-то мистических состояний. И это факты, а не что-нибудь. Причем об этих фактах сообщают не какие-нибудь люди. Это, я обращаю на это внимание. Сколько угодно фантазеров. Немало людей больных психически. Об этом говорят люди, которых, когда читаешь, только просто поражаешься силе, ума, глубине мысли. Люди, которые в мыслях даже боялись допустить ложь, которые церковью называются святыми. Даже в мыслях. И они сообщают об этих фактах. Так что же, мы должны отрицать это? На каком основании? Причем именно говорят о Боге, а не просто о каких-то мистических переживаниях. Это, мне кажется, первый и главный самый аргумент. И каждый человек, в общем-то, способен к этим переживаниям. И многие в своей жизни переживали это. Ну и, конечно, если хотите уж так уж каких-то научных доказательств, то это так называемое телеологическое доказательство или аргумент бытия Божия. Речь идет о том, о чем вот сейчас уже я говорил. Вот это потрясающее устройство мира – это разумность мира, которая в современной науке определяется как антропность, антропос – человек, то есть разумность. Это потрясающая разумность, да. Она, конечно, заставляет задуматься, как же это, случайно все или разум является источником этого потрясающего бытия. Да, мы имеем в этом отношении полное преимущество. Да, мы верим, что разум, а не случайность и не какой-то закон, которого наука не знает, что будто бы возможно происхождение жизни без жизни. Да. Нет, мы говорим разум. И в этом отношении мы, конечно, имеем огромные преимущества. И скажу вам, множество ученых, которые стояли и стоят на самой передовой линии науки, утверждали о бытии Божьем. Недаром даже в советское время, я помню, один из наших крупнейших атеистов с возмущением писал, что эти западные ученые, буржуазные ученые, да, утверждают, и их начинают перечислять. Еще бы. Шрёдингер, Гейзенберг, Вайтзекер, Луи де Бройль. Вы что вы? Это же творцы. творцы квантовой механики, это же передовые люди, Таунс. Что вы, современные? А они возмущаются, верят в Бога. Какой ужас! В чем преимущество еще религиозной веры? Христианской веры. Мы находим смысл этой нашей кратковременной земной жизни. Смысл есть. А если нет Бога, нет души, нет бессмертия, какой смысл от этого? А какой смысл страданий, если ничего нет? Не повезло. Уродом явился, родился или изуродовали. И что? И все? Бессмыслица, какой мрак отчаяния. Если есть Бог, и тем более христианский Бог, как мы понимаем, христиане, то значит, ни одна капля страданий человеческих не пропадет даром. И если они посылаются даже человеку, они, следовательно, нужны. Нужны. Как нужны? А вот точно так, как это делает хирург. Когда что-то вырезают у человека больное, почему нужны? Чтобы спасти от смерти. Так и здесь тоже все страдания земной жизни с христианской точки зрения являются не случайными и не напрасными, как писал Пушкин. Нет, нет. Они являются ничем иным, как действием хирурга. Бог – это врач, хирург. Увы, лечиться бывает трудно, бывает тяжело, бывают страдания. Что делать? Что делать? Да мы деньги еще платим за это, чтобы нас резали и кололи. Только ищем, где тот, который бы мог меня так порезать и уколоть, чтобы спасти меня от смерти. И это мы понимаем. Ну, послушай, какая грубятина. И это мы понимаем. А когда речь идет о вечности существования человека, и что здесь действительно приходится иногда терпеть эти вещи, то здесь мы вдруг становимся в тупик. Почему страдаем? Больны. Больны. Как больной человек физически требует лечения, сопряженного со страданиями, так и мы тоже рождаемся с множеством болезней, вы слышите, духовных болезней, которые называются, знаете, как называют? Страстями. Ну, неужели, думаете, все это так, это проходит себе мимо, когда человек весь зеленеет от зависти к своему другу, ближнему? Вы что, думаете, это даром проходит? Что такое грех? Грех – кинжал, который человек вонзает в самого себя. Не хочешь страдать – не осуждай. Не завидуй, не гордись, не лги, потому что каждый грех, еще раз повторяю, кинжал, которым ты всаживаешь свое тело. Почему Бог дал заповеди? По какой причине? По любви. Не режьте себя, не колите себя, что вы делаете? Вот что такое заповеди. И кто такой Бог? Врач, который стоит и говорит, что вы делаете? Не делайте, пожалуйста. Что вы? Не пейте соляную кислоту. Вот же чистая вода есть. Не ходите по гвоздям, которые вверх торчат острые. Вы пораните себя. Обратите внимание, вот что такое грех. А то очень часто мы, ну, Бог, ну, ладно, простит, Бог простит. Ну, прыгайте с третьего этажа, с пятого, Бог простит, да, что вы поломаете руки, ноги, да? Что за глупость такая? При чем тут Бог? Бог говорит, не прыгайте, вы же не птица. Нельзя прыгать. Вы что делаете? Поломаете себя. А мы что придумали? Бог простит. Еще раз повторяю. То, что называется заповедями, заповедями Божьими, это есть ничто иное, как только предупреждение Бога. Вы свободны. Слышите? Вы свободны. Предупреждаю вас. Бог говорит, ради Бога. Не делайте себе зла. Не калечьте себя. Вот и все. Вот, оказывается, что такое грех. А Бог стоит только рядом. Бог только рядом стоит. Когда мы злостно осуждаем всех сверху донизу, вот эти все, нас бы поставить, ух, мы бы навели порядок бы, всю землю перевернули бы, так что на ней ничего бы не осталось. Всех осуждаем, подумайте. Это самый распространенный такой грех, который о чем свидетельствует? О нашей гордыне. Гордыне. Я всегда изображаю так. Я бы такого не сделал, как она, тварь такая. Она тварь такая. А я какая тварь? Итак, вот почему мы страдаем. Малейшее что-нибудь, волдырь появится, и то мы уже ахаем-охаем, чем бы намазаться. От какого-нибудь черьёнка избавиться. А тут себя непрерывно режем, колем, не знаю, что делаем, и потом удивляемся, за что меня Бог наказал. Я прыгнул с третьего этажа, а Бог мне переломал руки-ноги. Ах ты, вот ты искушение, что за Бог? Понятно, да? О, как это важно понять. Не Бог нам ломает руки-ноги. А мы себе ломаем руки-ноги.